Добрый вечер. Харе Кришна. Я немножко припоздал, поэтому я уже не буду петь. За меня спели. Я также не буду вам рассказывать сегодня каких-то историй, потому что вместо истории сегодня будет спектакль. Он будет более красноречив, чем все мои рассказы. А я, как безнадежный философ, люблю разбираться во внутренней сути вещей, и поэтому мы поговорим о некоторых внутренних вопросах. Внешне эта история явления Господа Нарисимхадевы выглядела как очередной конфликт. Сегодня утром во время лекции по Шримад-Бхагаватам в кафе я приводил цитату из третьей песни Шримад-Бхагаватам, которая говорит о том, что подобно тому, как огонь появляется из трения двух деревянных дощечек друг от друга, точно так же и у Бога единственная причина появления в этом материальном мире – это конфликт двух типов личностей. В Бхагавад-Гите он говорит, что в этом мире существуют две принципиальные категории живых существ. Он говорит, это Дева и Асура, то есть живые существа с божественным сознанием и живые существа с демоническим сознанием. Естественно, что степень демонизма и божественности разная, поэтому между ними есть множество разных переходных категорий, но в двух своих крайних точках демонизм и божественное проявление представлены как чистые преданные Бога и как чистые демоны. Вот все остальные, они занимают какие-то свои, так сказать, места между ними с разной степенью демонизма или божественности. И в данной истории явления Господа Нарисимхадевы столкнулись чистый преданный и чистый демон. Чистым преданным был маленький мальчик по имени Прохлад. Прохлад обозначает очень счастливый. Хлада, слово происходит от санскритского корня хладини, обозначает энергия счастья. Пра – это то, что усиливает. Прохлад обозначает чрезвычайно счастливый, очень счастливый. И счастливый он был в экстремальных обстоятельствах. Жизнь у него назовешь легкой, потому что его собственный отец хотел его убить, потому что его отец был чистым демоном. Вот, то есть как раз об этом будем говорить, о природе, что это такое чистая преданность и чистый демонизм, а уже история и детали всей этой увлекательной природы, всей этой истории вы увидите во время спектакля. Итак, от этого конфликта как раз как вот огонь от трения и появился Господь. В такой необычной форме Нара Симха. Нара означает человек, Симха обозначает лев. Как мы знаем, есть такой город Сингапур, город льва называется. И Нара Симха это обозначает получеловек, полулев. Это не какой-то гибрид, типа кентавра там или что-то еще. Вот, это божественная форма, которая объединяет в себе эти разные начала с определенной целью. А он пришел в такой форме, потому что демон, которого ему нужно было убить, Хираньякашипу, был защищен множеством благословений всевозможных. И поэтому благословению его не мог убить ни человек, ни зверь. Вот никакой не полубог. И поэтому для того, чтобы все эти условия были соблюдены, и в то же время, чтобы его в конце концов укокошили, для этого нужно было какую-то такую синтетическую форму иметь, которая была бы и не человеком, и не животным, и не тем, ни всем, непонятно чем. Вот. Поэтому для того, чтобы убить этого демона, но при этом соблюсти все правила, чтобы сказать, ни одно из них не было нарушено, поэтому Господь пришел в такой необычной форме, Нара Симха, получеловек, полулев. Итак, почему же мы этого царя Хираньякашипу называем демоном? На самом деле, если посмотреть на него с точки зрения современных людей, в общем-то его можно было причислить к категории героев. То есть таких людей амбициозных и добившихся своего. Любым путем, скажем так, он был неразборчив в средствах, как и современные люди. Но это не страшно. Как говорится, цель оправдывает средства. Вот. И многие люди, почитав эту историю, они бы подумали, а что плохого в этом Хираньякашипу? Нормальный, амбициозный парень, многого хотел, многого добился. И почему мы, собственно говоря, называем его демоном? В чем проблема? Люди так подумали бы, потому что, в общем-то, его умонастроение, оно неплохо откликается в сердцах многих современных людей, потому что в нашу эпоху большинство людей как раз вот находит убежище вот в этой демонической природе. И в чем же суть этого явления? Мы знаем, что любое действие в этом мире совершается на основе желаний, и для того, чтобы эти желания осуществились, нужен некоторый механизм. Так вот, веды описывают механизм осуществления желания. Желание – это наше внутреннее ментальное состояние, некий посыл, импульс изнутри. А чтобы оно воплотилось, нужен сложный материальный механизм. И вот веды говорят, что здесь есть разные материальные элементы, стихии так называемые, всякие разные состояния вещества, грубые, тонкие и так далее. Есть энергия времени, которая все это вращает, есть гуны. Гуны – это определенная энергетика, которая побуждает нас принимать определенное настроение, благость, страсть, невежество, их разные смеси, комбинации. И на основе влияния этих гун мы совершаем определенный тип кармы, определенный тип деятельности, получаем то, что мы хотим. Итак, когда живое существо находится под влиянием разных гун, у него разное настроение и разный тип деятельности. Так вот, демонизмом мы называем такое состояние, когда живое существо не удовлетворено тем, что ему дает природа, через природу он дает Бог, то есть Бог это род, а она при нем, она природа. То есть природа это обозначает инструмент этого рода или Бога, который дает что-то. Вот поэтому, когда люди, исполняя свои обязанности естественные, согласно своим склонностям, когда они получают что-то и довольствуются этим, это называется благочестивые люди, благости. То есть они понимают, что природа – это инструмент Бога, и поэтому они довольны тем, что дает Бог. Это гуна благости. Так вот, демонизм – это такое состояние в гуне страсти, когда человек говорит «нет, мне мало, недостаточно того, что приходит само собой, нужно взять больше». То есть демонизм, он рождается из гуны страсти, когда человек недоволен тем, что естественность, ему нужно больше. И эта гуна страсти, она описана в ведах, в принципе, с ней можно жить, если она находится под контролем благости, если все по правилам делается, то эта гуна страсти приводит человека, если она такая правильная страсть, по-ведически оформлена, по всем этим ритуалам, она приводит человека в такое замечательное, дивное место, которое называется сваргалока, или по-простому говоря, рай. То есть там, где человек получает действительно много всего. На Земле здесь очень сложно получить много всего и удержать, потому что другие начнут отщипывать, откусывать там, и так далее, отбирать, раскулачивать. Вот, то есть как-то не очень здесь комфортно быть сильно богатым, приходится и скрывать, там, укрываться от налогов, там, врать в декларациях, еще что-нибудь. Здесь как-то богатым, сильно богатым быть неприлично. Вот как-то очень уж как-то все это заметно и трудно. Вот, а есть места, где это нормально, то есть вот райские планеты, там такое несметные богатства и так далее. Так вот, если человек хочет этого, то есть определенный ведический процесс, который приводит. Вот. Но есть люди, как раз и такие демоны, которые не склонны особенно считаться с наставлениями священных писаний. Они говорят, мы сделаем по-другому. У нас другая технология счастья, у нас другая технология обретения богатства. Вот. То есть их вот эта вот страсть, она искажает их разум. И они начинают как-то мыслить интересно, то есть у них хорошо получаются экономические расчеты и так далее, но во всех их расчетах есть один большой просчет. То есть они в этих расчетах никак не учитывают верховную личность Бога, которая вот распоряжается всем, его волю, не учитывают свою карму. То есть вот эта вот гуна страсти, она хороша в таких вот, может быть, внешних расчетах, но внутренний самый главный элемент системы, он как-то из их расчетов выпадает. И поэтому, в конце концов, получается ошибка, то есть они не получают то, что они хотели. Итак, демонизм обозначает, что я хочу больше, чем надо. Мы знаем, допустим, в основе духовной жизни лежат принципы гармонии мира. Мы называем это регулирующие принципы. Что они регулируют? Что они регулируют? Кто не задумался, почему у нас регулирующие принципы? Что они регулируют? Они регулируют наши желания. Они регулируют наши потребности. Вот почему они регулирующими принципами называются. То есть мы можем до какой-то степени контролировать все эти вещи, свою природу. Итак, мы знаем, что одним первым принципом гармонии, допустим, является принцип милосердия, который проявляется в том, что мы в вопросах пищи выбираем вегетарианство и не посягаем на остальное. Какое это отношение имеет к демонизму или к чему-то другому? Очень простое. Есть пища, которая является для нас естественной, то есть ради нее не нужно совершать никакого излишнего насилия, убивать никого не надо, понимаете? Та пища, которая трепыхается, срывается у вас с крючка, сопротивляется, кукарекает, там еще что-то, мучит, недовольная, убегает от вас, это не наша пища. Настоящая пища, она сама просится в рот, съешь меня, съешь меня. Она поспела, она вылезла из земли, на, съешь меня, это никто про тебя не съест. Ни волки, ни медведи, никто. Это для человека. Это для человека. Птички прилетели, там склевали свои этой зерушкой и улетели. Все остальное, на, бери, это для тебя. Вот. То есть наше естественное, это то, что дает природа сама. Но мы говорим, нет, мне этого мало. Кроме того, что мне что-то дают, я хочу больше. Это гуна страсти. И поэтому я нарушу закон гармонии. Я нарушу принцип милосердия, я возьму больше. Итак, проявляется демонизм, это в первом аспекте, допустим, нарушение законов гармонии в вопросах милосердия. Второй вопрос, допустим, возьмем, это принцип правдивости. Мы знаем, что принцип правдивости, он разрушается азартными играми. Итак, я могу выполнять свой долг, и ко мне приходит какой-то естественный доход, исходя из того, что я выполняю свои предписанные обязанности. Но я говорю, мне мало. Потому что я сравниваю себя с другими, которые, допустим, получают по своей судьбе больше значительно, чем я. Я говорю, а я что, хуже, что ли? Я же не могу допустить, чтобы я был хуже, правильно? Вот поэтому я должен подтягиваться до других. Я не учитываю, что их карма лучше, что они, может быть, более благочестивы, поэтому к ним, естественно, приходит больше. А ко мне, естественно, приходит меньше. Я не могу допустить такого. Я говорю, что, я хуже? Конечно же, нет. И поэтому я должен тянуться до них. И поэтому я буду делать что-нибудь другое, какими-то обманными путями буду зарабатывать деньги. Я пойду, буду играть в рулетку, или я там кого-нибудь обману, какие-нибудь придумаю хитрые схемы, допустим, там обмана людей там, с целью, так сказать, захвата их денег и так далее. Сделать все это очень привлекательно. То есть здесь проявится гуна страсти в том, что я не согласен вот с этой квотой, которая мне выделена. Я хочу больше. И так меня гуна страсти побудит каким-то хитрым способом, мошенническим способом зарабатывать больше. Мы забываем тут же про пословицу, что занятое, нажитое нечестно впрок не идет, что все это бестолково, такие вещи, которые легко приходят, они так же легко и уходят. Вот. То есть мы забываем об этом все. Итак, в этом принципе, в принципе правдивости нас подводит гуна страсти, и мы выходим куда-то за пределы своего естественного дохода. Допустим, дальше другой принцип, принцип чистоты. Мы знаем, что принцип чистоты, он нарушается тем, что люди нечистые субстанции принимают, допустим, алкоголь, наркотики, табак и так далее. Есть нормальные продукты, есть зерно, есть ягоды и так далее. Нет, я из этого зерна, из этих ягод сварю какую-нибудь барматуху. Я сварю из них, сделаю какой-нибудь, прогоню какой-нибудь самогон и так далее. То есть я сделаю что-то неестественное. Мне мало естественного. Мало естественно. Ешь зерно, ешь эти ягоды, ешь эти плоды. Нет, мы их перегноим, мы что-нибудь с ними такое сделаем, чтобы они там забродили и так далее. Потом мы все это как-то там очистим, напишем, что у нас классный, вообще там замечательный технологический процесс. И будем это все продавать по высоким ценам, в красивых бутылках. То есть я не хочу чистоты. Я не хочу чистоты, я хочу какой-то такой утонченной грязи, знаете. Вот я хочу купить за 1000 рублей бутылку там какого-нибудь коньяка, да, вот, это сказать, через час прийти, допустим, в непотребное состояние, да, вот. И вот это, мне будет это нравиться, понимаете, от того, что у меня там какие-то такое, немножко такое дурашливое, веселое настроение в голове, и что-то у меня там такое летает, вот, то есть мне не нравится чистое сознание, спокойное сознание, мне не нравится сознание, сознающее Бога, мне нравится сознание, превращающее меня в животное на некоторое время, где мне море по колено, я что хочу, то и делаю. Так гуна страсти подводит нас в принципе чистоты и переводит нас в состояние такого животного невежества. Или самый наш любимый принцип, принцип умеренности или принцип аскетизма, который проявляется в добровольном ограничении половой жизни. Человек под влиянием гуны страсти говорит, мне мало одной жены или мне мало одного мужа, я хочу еще. Я хочу других людей на стороне. Почему нет? То есть гуна страсти не позволяет мне принять то, что мне дано природой, то, что мне дано. Вот это моя доля, это моя квота. Гуна страсти говорит, нет, я хочу больше. Тем более я слышал, что в ведические времена там, у каких-то там царей и так далее, у них там бывало 2 жены, 3 жены, 10 там, а у Кришны вашего и того, сами знаете сколько, да? Вот, то есть много. Но мы забываем о том, что эти цари, там, или, тем более, так сказать, Кришна, без проблем поддерживают все это хозяйство, и никакое количество чувственного наслаждения не выводит Бога из здравого состояния. В то время как обычного человека какие-то даже небольшие излишества, в любой сфере излишества, они уже выводят его из нормального состояния гармонии. И он превращается в какого-то уже не совсем адекватного человека. Итак, мы видим, что гуна страсти выводит человека из состояния гармонии и в конце концов погружает его в невежество. И вот это вот постоянное желание чего-то большего, основанное на гуне страсти, это и есть форма демонизма. Если она такая не социально опасная, ну так где-то так, человек как-то все-таки какое-то у него чувство меры присутствует, мы говорим, ну ладно. Так вот, Хираньякашипу, он был таким существом, которое чувство меры не знал. Вот, то есть его дух чувственного наслаждения выходил за все пределы. За все пределы. Вот, то есть, эта гуна страсти, ведущая к такому необузданному чувственному наслаждению, она является основой, в общем-то, современной потребительской цивилизации. Я говорю, что по этим понятиям, с точки зрения этих критериев, Хираньякашипу мог бы быть идеалом или героем многих людей, которые вот сегодня хотели бы чего-то, так сказать, большого, да, превосходящего всякие средненькие, так сказать, там, стандарты и так далее, вот, которые привыкли вот так вот жить, не считаясь ни с какой там гармонией, ни с какими законами, ни с чьими интересами. Вот они готовы по головам идти и так далее. То есть это уже, так сказать, крайние формы такого заболевания сознания, когда человек в этой гуне страсти перестает видеть какие-то уже чувства меры и так далее. И самое-то главное, что страдает. Казалось бы, ну какая разница, человек потребляет в материальном плане много или мало. Ну кому какое дело, да, по большому счету, у кого там сколько жен, женщин, мужчин, или кто сколько там пьет, ест, или что он ест. Все как, казалось бы, ну материальный, да. Казалось бы, какая разница? А разница в том, что это все очень сильно влияет на сознание. А сознание это и есть самая главная часть реальности, потому что осознаем мы реальность сознания. И от того, какого качества у нас сознание, отсюда вытекает соответствующее поведение и социальная гармония или дисгармония. Если вокруг люди с неуравновешенным сознанием, какое может быть общение? Одни сплошные конфликты постоянно, одни какие-то сложности, одно какое-то варьё, одни постоянные какие-то вот, потому что у людей вот такое сознание, в этих вот низших гунах. И трудно жить. И никакие социальные реформы, никакие наказания, никакой страх. Это все может до какой-то степени как-то где-то ограничить, но это не может изменить вещей в принципе. Мы знаем, что вещи меняются принципиально лишь тогда, когда наше сознание очищается высшим сознанием, духовным, божественным сознанием, когда осознание Кришны становится нашей основой. И тогда человек становится счастливым внутри себя. Ему не нужно так много разных внешних вещей. Он вполне счастлив тем, что ему дает Господь для поддержания его тела. Он удовлетворен этими вещами. Человек, который внутри пуст, ему эту пустоту нужно обязательно компенсировать за счет внешней экспансии, этого внешнего роста, который этот рост и стимулирует, собственно говоря, гуна страсти. И еще один интересный момент состоит в том, что люди в гуне страсти, сколько бы они внешне не имели всего, они никогда не будут удовлетворены. Потому что в гуне страсти невозможны глубокие отношения. Гуна страсти делает сознание очень поверхностным. Настоящие отношения наступают только в гуне благости. Гуна благости обозначает, что у меня есть вот столько, немножко, допустим, квадратный метр, да, чего-то. Но это небольшое, что у меня есть, я могу погружаться в глубину. Я могу это полностью сказать, употребить, я могу испытать все, максимум этого всего. Гуна страсти, она не позволяет людям погружаться внутрь вообще. Когда встречаются два человека и общаются, это может быть семья, знакомство, друзья, работа, что угодно. Когда в гуне страсти люди общаются на очень поверхностном уровне. Ты меня не удовлетворяешь в чем-то, все, иди отдыхай. То есть так распадаются легко семьи и прочие различия. То есть они не позволяют человеку погрузиться внутрь. То есть отношения наступают только на глубинном уровне. В гуне страсти отношений нет. В гуне страсти есть только поверхностное чувственное наслаждение, соприкосновение с какими-то объектами, которые мне нравятся, не нравятся. Попробовал, употреблял какое-то время, так, не нравится, отбросил, следующий. То есть гуна страсти, она порождает вот этот вот перерасход, эти внешние постоянно, как называется, кризис перепроизводства, масса всего внешнего, все новое, 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 новое. Все уже забыли, что было вчера. Вчера это уже старье, уже новое, новое, новое. То есть люди не могут ни во что погрузиться. А в принципе там погружаться-то не во что. Потому что все эти современные, так сказать, поделки, они настолько поверхностны, что там некуда погружаться. Там некуда погружаться. Песню поставь любую, там 30 секунд поиграл, можно следующую. Потому что дальше то же самое. Там нет никакой глубины, ничего нет. Там нет ничего, не во что погружаться. Все очень поверхностно, поэтому нужно плодить новое, 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 новое. Итак, это поверхностная современная цивилизация, порожденная гуной страсти. И концепция чувственного наслаждения, она рождается из гуны страсти, она по своей природе демонична, разная степень может быть, и иногда даже люди, вставшие на духовный путь, становятся жертвами этой гуны страсти, каких-то необузданных желаний, или начинает расти это демоническое качество, которое приводит обязательно к каким-то сложностям, конфликтам внутри них, внутри общества. И поэтому, когда в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает божественную демоническую природу, он говорит, что божественные качества освобождают, в то время как демонические сковывают. И он описывает, что такое демонические качества. Он говорит, это значит, вожделение, гнев, жадность, грубость, вот такие вот вещи. То есть в чем проблема? Проблема в том, что они сковывают сознание. Не проблема в том, что человек что-то там выпил. Ну ладно, выпил, ну ладно, съел, ну ладно, что-то там куда-то пошел, что-то сделал. Казалось бы, какие-то материальные манипуляции. В чем проблема? Проблема в том, что у него сознание видоизменяется в худшую сторону. Его сознание сковывается этим демонизмом, и таким образом живое существо не возвращается обратно к Богу. Часто популярный вопрос. Люди говорят, а что так сказать, если существует какое-то определенное... Люди спрашивают, откуда новые души-то берутся? Я говорю, с чего вы взяли, что новые души берутся? Они аргументы железные, да, население-то растет. Они говорят, души новые появляются. Я говорю, ну в каком сегменте растет? То есть посмотрите, какое количество животных убивается, лесов вырубается. Это же явное убывание идет, да? А в другом месте, так сказать, пребывание. То есть кто знает изначальное количество душ, и говорит, количество душ растет. Проблема состоит в том, что никто к Богу не возвращается. Вот поэтому и происходит, так сказать, нарастание массы населения. А почему они не возвращаются? Потому что демоническое сознание сковывает их, понимаете? Вернее, демонические качества сковывают их сознание. А как можно с демоническим сознанием к Богу прийти? Вот это так можно описать нашего главного героя, негативного героя, этого самого Хираньякашипу. А его полный антипод – это его дивный сын Прохлад, который был всегда счастлив, который, в общем-то, так сказать, не имел, может быть, какой-то такой отцовской любви и так далее. Вот, и друзья его тоже не очень хорошо понимали, он был единственный в своем числе, непонятый человек, да. Но при этом он был всегда счастливым, потому что он обладал таким удивительным свойством, он мог всегда помнить о Кришне. То есть разные процессы преданного служения, и Прохлад считается образцом того, кто достиг совершенства в процессе смарана. Смарана означает пометование, способность помнить о Боге. И поэтому, хотя его демоничный отец Хираньякашипу проделывал с ним всякие ужасные вещи, пытаясь сначала воспитывать своего сына, пугая его, наказывая его, в конце концов он уже пытался его уничтожить, то есть конфликт нарастал без всякой вины этого ребенка. Вот, тем не менее, это все, так сказать, прогрессировало, и в конце концов, когда конфликт достиг максимального апогея, вот тогда и появился уже действительно главный герой Нарисимхадев, который осуществил свою, так сказать, функцию. Когда он приходит в этот мир, он всем дает благо. Он освободил этого демона Хираньякашипу от его демонического умонастроения, от его демонического тела. Он освободил, так сказать, человечество от этого бремени ужасного, потому что такие личности, они не просто сами демоничны, а им хочется вокруг такой порядок установить. То есть такие личности, у них такое маниакальное стремление к власти. Им свое представление о жизни нужно обязательно всем навязать. Вот. И поэтому Нарисимхадева, он одним, так сказать, действием массу достиг всевозможных целей благородных. Вот. И после этого наступило, так сказать, на некоторое время в этом мире определенная гармония. И сейчас вы увидите, как это все выглядело, так сказать, в лицах. Конечно, в любом спектакле есть определенная доля условности. Тем не менее, то есть вы увидите сюжетный ряд всего этого. Я вам рассказал о философском смысле всего этого. У нас нет, к сожалению, Мурти Нарисимхадева. Я вчера с женой разговаривал по скайпу в Майяпуре. А у них вчера был сам Нарисимха Чатурдаш. Она мне по скайпу пишет: срочно включи Майяпур ТВ. Я говорю: что случилось? Она говорит: показывают это Абишек Нарисимхадева. Вот. А если кто был в Майяпуре, там этот алтарь Нарисимхадева, он такой весь из черного мрамора, и он такой немножко углубленный, такой темноватый внутри. То есть там не всегда так хорошо видно, что там происходит. И тут, значит, эти веб-камеры такие качественные, все, я включаю все это дело, тут же вижу знакомых личностей, там Гопал Кришна Махарадж, там омывает, Бхакти Видья Пурна Махарадж, другие там возвышенные личности в алтаре, там все это дело. Вот, и такой близкий Даршин, они его там молоком, вот, и обычно взгляд Бога поймать трудно. Когда вот смотришь на божества, божества не смотрят вроде как на всех, но ни на кого конкретно. Вот очень трудно поймать взгляд божеств, как бы вот очень редкий случай. И я вчера, так сказать, смотрю, значит, и так его близко очень показывают Нарисимхадева. Я думаю, я так никогда его близко не видел, ты даже в натуре там видишь максимум на 3 метра его, он там в глубине стоит, ближе не подойдешь, в алтарь не залезешь, тут же охранники выгонят. А тут, благодаря всем этим технологиям, так все, значит, это приближено, и он стоит там в такой из своих доспехов в белой гамче, просто замотанные его из таких огромных, вот такие вот эти самые огромные раковины в серебре, значит, поливают его там молоком, всякими субстанциями, и он такой счастливый стоит. Вот, и я прям вот поймал его взгляд, я говорю: ну, Нарисимхадев, благослови меня, бестолкового человека. Вот. И как-то вот прям вот минут 5 был прям такой какой-то такой близкий контакт, после которого я прям почувствовал такое удивительное какое-то облегчение, какую-то легкость. То есть Кришна осуществляет свои функции паритраная, садгунам, он освобождает людей, стремящихся к совершенству, винашача, душкритам, он всю грязь выметает, уничтожает демонические формы жизни, и дхарма сам, стапанартхая, он восстанавливает принципы гармонии, принципы дхармы. Для демонов дхарма – это ругательное слово, они этого не терпят. Какая дхарма? Законы. Они говорят: законы – это как цепи, которые не позволяют мне наслаждаться. А гуна страсти говорит: хочу, хочу больше, еще больше. И поэтому для демонов все эти правила, все эти предписания – это как кость в горле свободы. Они не могут ничего этого воспринимать, они хотят порвать всю эту дхарму, забыть ее, объявить ее анахронизмом. Эти веды – это все устарело, это давно, там что-то все это уже… У нас свободное общество, делай, что хочешь, наслаждайся, как хочешь. Но мы видим, что заканчиваются все эти наслаждения. Очень печально, потому что законы не устаревают. Книжка может устареть, страница желтая стала, там что-то еще. Но знание, которое там содержится, оно не устаревает. Веды, они, может быть, архаичны с точки зрения возраста, литературные источники и так далее, что-то такое, там какие-то пальмовые листья древние, что-то древний язык, на котором мало кто говорит, санскрит. Вот с такой материальной точки зрения может показаться, что что-то такое. Но истины, которые там изложены, они не старые, не новые, они вечные, они непреложные, они всегда действуют. Вот. Ничего не изменилось в ведических времен, ничего не изменилось. Кошки по-прежнему мяукают, собаки по-прежнему лают, а люди по-прежнему испытывают вожделение, гнев и жадность. Ничего не меняется. Если мы думаем, что появились сотовые телефоны и компьютеры, жизнь изменилась, ничего по сути не изменилось. По сути, абсолютно ничего не изменилось. Вот. И поэтому все законы, они как действовали, так и действуют. они не могут быть архаичными. Законы вне времени. Законы – это то, что вечно регулирует нашу гармонию. И поэтому демонизм – это очень неконструктивная позиция в жизни. Более того, она неконструктивна, она самодеструктивна. То есть люди, живущие демоническим образом в жизни, они разрушают окружающую среду, разрушают себя. А если они такие крепкие, что вот никто их не может разрушить, ну тогда такие они крепкие орешки, да, вот как Хиранья Кашипу, ну тогда на каждого крепкого орешка находится такой, так сказать, молот, который в конце концов его в лепешку превращает. Вот, и очень он его так неэстетично убил, конечно, этого Хиранья Кашипу. Все там такая была полостная операция проведена. Весь кишечник, в общем, так сказать, он его в виде гирлянды так себе на шею намотал. Вот. А Прохлад одел гирлянду на убийцу своего отца. Сказал, вот спасибо тебе, не за то, что убил его. Нет, конечно, а спасибо за то, что освободил моего папу от этого дурного, неправильного умонастроения и от этого безнадежного тела. Вот поэтому явление Кришны, оно всем дарует благо, в том числе и демонам. Он дает такие вещи, освобождение, ради которого люди потеют обычно очень долго, а тут, так сказать, одним махом. Поэтому сегодня день явления Господа Нарисимхадевы. А мы должны точно знать, что хотя вроде как Хиранья Кашипу персонаж древний, вот, но в миниатюре своей он есть в сердце каждого из нас. Вот, и, в общем-то, так сказать, если его подкармливать, он может вырасти и стать большим. Вот, поэтому духовная жизнь рекомендует нам взращивать в себе духовное сознание, а все негативные побуждения, которые у нас есть из-за того, что мы дети Кали-Юги, их необходимо в себе контролировать при помощи культуры. И таким образом мы сможем прожить достойную жизнь в этом мире и в конце прийти домой к Богу. Хари Кришна, всем спасибо. Уступаем место нашим актерам.